Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 5 минут, пятница, февраль, день 15. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Семь баллов пробки в Москве. О движении пишите на +7 925 48 94 8 и в Телеграм говорит МСК, бот, и вообще всегда пишите. Ну вот, замечательный и прекрасный добрый вечер, пишет Дэвид Джонс. Да-да, добрый вечер всем, дорогие друзья. Так, интересно, Лукашенко сделал заявление по объединению Белоруссии и России. Президент Беларуси Лукашенко рассказал свои точки зрения на тему дальнейшей интеграции с Россией. По его словам, этот вопрос граждане двух стран в первую очередь должны адресовать сами себе. Цитата. «Насколько вы готовы, настолько мы будем выполнять вашу волю», заявил он. Ну, это он обращался к народу. «Мы и завтра можем объединиться вдвоем», имея в виду себя и президент России. «У нас нет проблем, но готовы ли россияне и белорусы на это?» Вопрос. Говорит Лукашенко, при этом подчеркнул, что если народы к этому не готовы, то какая бы ни была мощная и огромная Россия, она сегодня не в состоянии навязать волю кому-то. Готовы, нет? Я хочу спросить... Если бы завтра действительно Лукашенко и Путин спросили у вас, готовы ли вы к объединению России и Белоруссии, вы бы сказали «да» 134-21-35, «нет» 134-21-36, «да» 134-21-35, «нет» 134-21-36. Готовы ли вы к объединению России и Белоруссии? Или... как удобно, можете говорить «Белоруссии». «Да» 134-21-35, «нет» 134-21-36. «Да» 134-21-35, «нет» 134-21-36. «Да, если батька к нулю пойдет», пишет Виктор. К рулю вы хотели. Не к нулю, а к рулю вы написали, да, вот потом. Батька к рулю, естественно, не пойдет, потому что батька не руководил никогда такой страной, которая обладает ядерным потенциалом, способным уничтожить землю несколько раз, насколько я понимаю. Ну, готовы или нет? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Еще одних иждивенцев... почему-то с ошибками написано, «за собой тянуть при этом кризисе», Хуан Карлос пишет. «Без Путина и Лукашенко можно объединить...» Все правильно. Да. Хотя, единый же, да? Значит, неправильно, все-таки ошибка. Алекс, ошибка. А может, вы по-белорусски просто пишете. Предполагаю, что большинство... через «е». А что у вас сегодня такое, друзья? Что случилось? Почему у нас сегодня «е» и «и» у всех путается? Большинство россиян будут «за», а большинство белорусов скажут «нет», мне пишут. «Да, надо объединяться», пишет Бату. «А как будет страна называться?» пишет Алексей. «У меня простое предложение, но это позже я скажу. Давайте сначала итог голосования. 79% радиослушателей говорят, что они готовы к объединению России и Белоруссии. 21% радиослушателей говорят, что они не готовы к объединению России и Белоруссии. Интересно, что бы показало аналогичное голосование где-нибудь в Беларуси. Правда, интересно. Такие же будут проценты или другие какие-то? Но и мы этого не можем узнать. Может быть, только кто-то из коллег в Беларуси проведет такое голосование. Делают они это или нет, я не знаю. Ну, вы поняли. Короче говоря, 79% радиослушателей наших хотят очень объединения и к этому готовы. Меня вот спросили, а как страна будет называться? На мой взгляд, очень просто. Российская империя. Все. Я думаю, что нам не нужно выдумывать каких-то новых названий, и название для страны было бы очень простое, элегантное, красивое, историчное. Российская империя. Мне очень нравится это название. Это прекрасно. 7373948, телефон прямого эфира. И, а теперь вы. Алло, здравствуйте.
Здравствуй, Алексей, это Борис.
Да.
Во-первых, мне понравилось то, что господин Лукашенко подменивает понятие сначала народы народа, а потом сможет ли Россия это вытянуть. Это во-первых.
Ну, есть такое.
Во-вторых, я не вижу никакой необходимости в этом, потому что, граница у нас и так открыта. Обожаю очень Минск, очень нравится мне Брест, нравится мне их санатории. И не вижу никакого смысла для какого-то такого формального объединения.
Но раньше же были.
Ну, раньше были, а сейчас нет. А до этого они входили в Великое княжество Литовское. Да какая разница, что было раньше? Главное посмотреть, что действительно нужно.
Ну, смотрите, если у империи, говорят, есть две возможных формы существования.
Либо уничтожиться, либо развиваться. Да. Я абсолютно с тобой согласен.
Да. Тогда вот. Что из этого исходя? Какой вывод?
А может, нам уже просто стоит отказаться от этих имперских амбиций?
И а
просто...
тогда мы рухнем.
Мы?
Конечно.
Да нет, мы не рухнем.
Рухнем. Вон, посмотрите на все страны, которые отказались от имперских амбиций. Великобритания. Какая была территория, какая сейчас? Испания. Какая была, какая сейчас? Ну, то есть можно перечислять все страны.
Тогда вопрос такой. А дальше тогда куда развиваться? Хорошо,
куда?
С Белоруссией мы соединимся. Дальше что?
Родной,
Польша,
родной любимый,
Украина,
родной любимый,
Латвия,
секунду,
Литва,
секунду.
Финляндия.
Ну, подождите. Родной любимый Казахстан. Я вот родился в городе Уральск. И он раньше назывался Яицк, Яицкий городок. Вполне себе казачий и вполне себе русский до определенного момента был.
Тогда в данном случае нам действительно нужно понимать точку зрения тех же белорусов, тех же казахов. Захотят ли они? Действительно ли они захотят? Если захотят, я только буду рад, что территория нашей страны приумножится, потому что и земель у нас станет больше плодородных,
так и, у них станет.
И ресурсная база
это...
у нас увеличится.
Да, спасибо. Это должно... Спасибо большое. Это нужно понимать населению не только России, но и населению тех стран, которые, допустим, возьмут да присоединятся к России. Не только для нас увеличится территория нашей страны, но и многократно увеличится территория вашей страны, если вы присоединитесь к нашей. Обратите внимание. Я даже больше скажу. На мой взгляд, небольшим странам как раз-таки выгоднее присоединяться к России, чем России присоединять другие страны. Серьезно. Потому что, присоединили мы еще какую-то территорию. Ну, вот она присоединилась. Дальше что? Ну, дальше что? У нас и так очень много земли. У нас полно разных территорий, люди живут в нашей стране, много их. Ну вот еще присоединилось там 10 миллионов, например, 15. Ну ладно, все хорошо, дальше живем. А что станет, как изменится жизнь людей, которые присоединятся к России? Их территория возрастет в десятки раз. Сразу, абсолютно. То есть любой белорус, например, сможет говорить, что Крым наш, и никаких не будет сомнений, что так оно и есть. Потому что Белоруссия в составе России присоединилась. Почему нет? Почему нет? Знаете, как замечательно сразу, да? Любой белорус сможет говорить, Дальний Восток наш, да, ваш, ребят. Мы же в одной стране живем, мы же все вместе развиваем наше общее большое государство. Поэтому я думаю, что странам поменьше выгоднее присоединяться к России, чем России присоединять эти страны. Это на мой взгляд. Ну, может быть, я ошибаюсь. Население Беларуси 9,5 миллионов, меньше, чем в Москве. Да, Алексей, это правда, это так. Действительно, в Белоруссии население в общем меньше, чем в Москве живет людей. Получим новый дотационный регион, и на этом все остановится, пишет Серегыч. А так белорусам этот Крым и Дальний Восток нафиг не нужны, пишет Артем Демидов. С чего это вы взяли? Вы провели опрос какой-то? Вы хотя бы провели элементарное голосование на радиостанции белорусской? Почему вы берете, Артем, и говорите за всех белорусов? Откуда это у вас такая уверенность, что вы можете говорить от лица белорусского народа? Я что-то не совсем вас понял. Поэтому уж извините, Артем, как-нибудь это белорусы сами решат, нужно им или не нужно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, Алексей.
Да.
Сергей, Москва. Я хотел сказать, я там сейчас смс написал, у меня все родственники живут в Минске.
Да.
Ну, вообще все. Я так хотел сказать, что, ну, у меня получается человек 10-12 там по древу вот этому родственному. Угу. Но все, если вы среди них опрос провести, то 100% никто не хочет соединиться с Россией.
Ну, вот пусть живут тогда в Белоруссии.
Нет, я вам просто объясню, потому что там просто единственное, что там одна из проблем, это то, что нет вот этой, там забюрократизирована, загосударственна вот эта система, из-за которой нельзя коммерчески развиваться и большие зарплаты получать.
В Беларуси.
А, если, да, в Беларуси. Если в Россию придет огромный, ну, то есть бизнес, олигархи и все прочее, понятно, что они все поскупают. Очень много появится, как вам объяснить, не в смысле нищих или бомжей. Там очень мало бомжей. Там нету лиц, ну, вот этих, которых, в хорошем смысле слова, как говорит ваш шеф...
А их там и не будет, я вам объясню, почему.
Там, я знаю, почему, потому что я там
годами живу. Даже если Белоруссия присоединится к России, их там не будет. Знаете, почему?
Ну, подождите, их там не будет, потому что, во-первых, там очень маленькие зарплаты, и им невыгодно там работать.
Тут и все. И даже если...
Вы хотели сказать именно это, да?
Именно это я хотел сказать, потому что если Белоруссия присоединится к России, абсолютно очевидно, что Москва будет столицей, в столице
Алексей,
будут деньги. Да.
Если Россия и Белоруссия, ну, мы сейчас говорим теоретически и просто прагматически и философски, если она соединится, то понятно, что они все туда в хорошем смысле слова в кавычках полезут.
Нет.
Но этого Белоруссия не хочет.
Им это не нужно. Вот белорусы неправильно понимают. Спасибо большое. Сейчас объясню. Значит, в Белоруссии не будет приезжих, если вы боитесь из бывших стран, ну, так скажем, Советского Союза, республик Советского Союза, каких-то нежелательных. Почему, если она присоединится к России? Потому что уровень жизни в Минске все равно будет ниже уровня жизни в Москве. Потому что Россия устроена таким образом, что у нас есть столица, в которой можно зарабатывать деньги большие, у нас есть север, ну, нефть, газ. Там тоже можно зарабатывать деньги. Некоторые даже так говорят. Россия — это труба протянувшаяся, да, и люди, которые на огромной территории, и люди, которые эту трубу обслуживают. Поняли, да? Где трубы нет, там и людей дополнительных не будет. То есть не надо бояться белорусам, что если они присоединятся к России, вдруг к ним приедут всякие из других регионов. Нет. Посмотрите на регионы России, посмотрите на Москву, и вы поймете, что становится центром притяжения приезжих. Центр притяжения приезжих – это именно большой город, это большие деньги, большие перспективы заработка, а не что иное. Поэтому я сомневаюсь, что Минск вдруг запланят какие-то люди, каких-то, может быть, какие-то нежелательные для местных жителей люди. Вряд ли. Зачем? Смысла просто в этом нет, и все. Белорусам Россия нужна, как собаке пятая нога, пишет MyName. Без проблем, пусть не присоединяются. Понимаете, в чем дело? Я прекрасно осознаю роль России в мире, и я осознаю роль Белоруссии в мире. Мне прекрасно понятно, как и вам, каждому, что у нас разные весовые категории. Абсолютно очевидно, что Россия — это, по сравнению с Белоруссией, тяжеловес. По многим параметрам. И это знает и Лукашенко, он об этом говорил. И он говорит, что жителям Белоруссии, например, не очень-то и даже хотелось бы жить в таких условиях, как живем мы. А мы живем в условиях чуть ли не постоянной грядущей войны, потому что мы одно из самых сильных в военном смысле государств. Плюс мы не в блоке НАТО, вы это понимаете, да? А как бы блок НАТО существует, по сути, против нас. То есть это опасность определенная, это определенная нервозность, которой, может быть, белорусы не хотят. Такое может быть. Но вот это Беларуси и Россия нужна как пятая нога, вот эти вот все уничижительные какие-то реплики в сторону России, я считаю, что их может допустить только очень глупый человек. Очевидно. Либо человек, который желает зла как России, так и Белоруссии. Потому что все понятно. Белоруссии Россия нужна. Во-первых, сегодня Россия — это гарант безопасности той самой военной Белоруссии. Мы союзники. Не забывайте это. Вот. Россия это экономический партнер Беларуси, очень большой. Вы знаете, что белорусский рынок во многом заточен под Россию. И мы даже иной раз говорим, что, ребят, ну вы нам хотя бы креветки-то не продавайте белорусские, потому что у вас моря-то нет, откуда у вас креветки? Но потом это все сходит на нет, то есть мы нашим белорусским партнерам все это прощаем, правильно? Поэтому, если не хотят белорусы, ну, не хотят и не хотят. Россия от этого вряд ли будет хуже или лучше, или как-то еще. Будет лучше нашему народу, я думаю, потому что наш народ расколотый. Вот если бы наш народ объединился, а я имею в виду русские, украинцы и белорусы, это один народ единый, большой. Вот если бы мы все объединились, я думаю, нам было бы лучше, потому что мы расколотый народ на данный момент. А госаппарату еще чудо, какая разница ему, да? Если бы они не хотели, то ехали бы к нам пачками на работу, то не ехали бы к нам пачками на работу, а еще вся Луганская, Донецкая область мечтает присоединиться по-любому, я бы всех принял, пишет Смедович. В этом и есть суть русского человека, жителя России. Давайте так, не только русского человека, а именно жителя России. Мы готовы с распростертыми объятиями хоть завтра принять Украину. Всю причем, серьезно, ну без вот этих бандеровских выродков. Если завтра Украина вдруг, очнувшись, скажет, хотим с вами, я уверяю вас, реакция будет однозначная в России. Ну, в большинстве случаев, естественно. Я в этом уверен. Если завтра Белоруссия скажет, хотим с Россией вместе, в одном государстве. Русские люди в России, да, жители России, граждане России будут ликовать от этого. Они будут от этого в восторге. Мы этого хотим, мы очень этого хотим. Мы хотим объединения русского народа. Мы мечтаем об этом. Потому что когда-то так и было. Вот. Потом нас раскололи, или мы сами раскололись, наша вина. Вот о чем я хотел сказать. Остальное, ну, в Белоруссии собаки породистые дешевле, тогда подражают, если объединимся, пишет Сергеич. Так, уже основной поток рабочих из Белоруссии и Украины едет в Польшу, пишет Артем Демидов. Артем Демидов, мне все равно, куда едет основной поток работников. Я лично считаю, что белорусы способны на гораздо большее, чем там мыть какие-то тарелки в Польше, да, полякам. Понимаете? В том-то и дело, что белорус, который приезжает в Россию работать, он воспринимается как абсолютно равный человек. Вот мы белорусов не считаем ниже, выше себя или еще как-то. Мы белорусов воспринимаем как самих себя. То есть для нас это... У нас нет этого порога какого-то. Мы не видим в Беларуси иностранца. Это не иностранец, это свой человек, ну, вот живет он в Беларуси. Это свой человек, это у него никаких проблем с трудоустройством не будет у белоруса. То есть нет, как бы вам сказать, вот на чаше весов будет специалист из Беларуси, и специалист из России, и специалист из Беларуси. Чуть будет лучше, его и возьмут. То есть не будет такого, здесь нет разделения. Мы не ставим этих заслонов, между собой стен этих не строим. Это правда. Может быть, такие вещи есть в Белоруссии, я не знаю точно. Но я думаю, что в большинстве семей белорусских, в большинстве домов русских воспринимают как самих себя. То же самое. То есть вряд ли люди отделяют себя. Нет, есть люди, которые любят говорить про княжество Литовское. Есть некоторые люди, которые любят говорить, что они там как-то с Польшей в большей мере связаны. Ну да, это такой местечковый национализм, заточенный на дробление дальнейшее нашего народа большого. Я думаю, что это бесперспективный путь. Я вижу перспективу в объединении нашего народа многострадального, который в определенный момент раскололи. Я вижу смысл в объединении народа России, Белоруссии и Украины. Вот это я понимаю, это перспектива, это прекрасно. На мой взгляд, это великолепная мечта. Я не знаю, будет ли она когда-то реализована, но я бы этого очень хотел. Вот. А вот и строим. Фирмы, работающие с оборонкой, белорусов не берут, только граждане РФ. Естественно, Леверок. Потому что нужно иметь гражданство российское, чтобы в оборонку попасть. Вы немножечко, Леверок, голову-то включайте, когда про оборонку говорите. Потому что для того, чтобы в оборонку попасть, нужно иметь российское гражданство. Но если белорус какой-нибудь получит российское гражданство, что, его не возьмут? Возьмут. Возьмут на общих основаниях, никаких проблем не будет, никакой дискриминации он никогда не ощутит. В этом-то и прикол. Если завтра Белоруссия присоединится, условно, к России, если завтра у русских, у нас, у людей, у всех вместе, у народа населения нашего будет одно и то же гражданство, белорусы не почувствуют никакой дискриминации. Вообще. Просто не почувствуют, потому что ее и нет. Ее не существует. Есть некие препоны чисто на уровне закона, но на уровне человеческого общения этих препонов просто нет, их не существует. У нас работают на радиостанции, вы знаете, белорусы. И что, и как-то я, может быть, чувствую, что они какие-то другие, может быть, мы как-то не находим языка или еще что-то, нет. Я, например, не ощущаю никаких отличий себя от этих людей, и меня это радует, потому что моя теория, на мой взгляд, подтверждается, а заключается она в том, что мы один народ. Руслан говорит, Россия на обочине цивилизации, Россия никому не нужна, Россия ничего не может предложить цивилизационно. Три лозунга, не подкрепленных ничем. Что цивилизационно может предложить сегодня какая-либо из стран? Может быть, вам сегодня США предлагает что-то цивилизационно? Вряд ли. Мы все равно все ходим по кругу. Россия может предложить белорусам и украинцам быть людьми первого сорта. Вот и все. Потому что в России белорусы и украинцы – это люди первого сорта. А на Западе они люди второго сорта, как и мы. Вот русский на Западе – человек второго сорта. Это факт. Это факт. И с этим нельзя поспорить никак. И вы это знаете. И белорус на Западе – человек второго сорта. И украинец на Западе – человек второго сорта. А в России мы все первого сорта. Понимаете, какое дело? Потому что дискриминации нет. Потому что здесь мы чувствуем себя дома. Это наш дом, это наша земля всеобщая. И то, что часть нашей земли в определенный момент зачем-то отделилась, и еще другая часть тоже отделилась, это глобальная, страшная для нас ошибка, которую мы либо исправим, либо никогда не исправим, и это большая беда. Белорусы свои люди, они отлично делают ремонт, кстати, не пьют настоящие трудяги, пишет Борис, например. Например. А я вам скажу на 100%, если бы не Лукашенко, Беларусь уже бы тю-тю, и раньше еще бы, чем Украина, пишет Ларек-Марек. Конечно, если работать с людьми, если их подкупать, если организовывать в их странах революции, если ставить свое марионеточное правительство в этих странах, ну, конечно же, тю-тю. Любая страна тю-тю. Я вам напомню, что в Советском Союзе мы чуть ли не первые были тю-тю. Понимаете? Сами. Вы в курсе, что во времена распада Советского Союза мы, РСФСР, в лице нашего руководства, первые, по сути, вот этот парад суверенитетов и все, это же мы объявили. По сути, мы сами вышли из Советского Союза. Понимаете, о чем идет разговор? Мы же тоже тогда обманулись, да? Ну, я считаю, что мы просто, алчность нас тогда захлестнула, мы, а может быть, просто Советский Союз был ужасной страной для жизни, вот, для быта. Ну, ладно, это отдельный разговор, но тем не менее, мы ведь сами тоже отделились-то, по сути. А вот сейчас, может быть, спустя некоторое время, спустя три десятилетия, мы можем посмотреть друг на друга и сказать, слушай, кажется, мы сделали что-то странное и абсолютно ненужное, противоречащее естественному ходу вещей, что-то мы совершили. Мы, нас захлестнул национализм, какой-то неправильный абсолютно. Мы почему-то разделили друг друга, мы почему-то разделились. Зачем мы это сделали, непонятно, но мы это сделали. Да, понятно, что элитам это удобно. Я имею в виду, когда есть одно государство, и в нем одна элита, да, и она кормится с этого государства, а потом вдруг это государство бьется на, там, давайте условно, на три. и появляется вместо одного руководителя государства три руководителя государства. Вокруг этих трех руководителей государства их аппарат и так далее, и так далее, и так далее. Ну, конечно, кто сегодня, например, Лукашенко откажется от президентского поста? Он станет губернатором пожизненным? Главой республики вот он станет? Так, в том смысле, как вот у нас бывают национальные республики. Большой вопрос, правда? Интересно, почему эта тема вообще всплыла? Может, Лукашенко знает, что не так долго ему рулить осталось, передаю штурвал, пока не могу. Вот и решил передать страну в надежные руки, чтобы не пропало совсем, пишет Кунжут. Я не знаю, почему эта история возникает. Мы можем к ней вернуться. Это очень важная тема, на мой взгляд. Она действительно... 18.30 новости. В 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Вот Кунжут говорит, что опрос в телеге у вас показал, ну, у меня, показал похожие цифры при голосовании, что и в эфире. Интересный момент, так как обычно при голосовании на радио по мессенджеру цифры, ну, различались всегда, как раньше у вас было в эфире. Разные группы слушателей, а здесь, получается, мнение схожее, Кунжут говорит. Получается, что да. Да. Артем Демидов пишет, что разделились, потому что не было никогда единого русского народа, и в Белоруссии и Украине сформировались отдельные нации. Это может нравиться, может не нравиться, это факт. Нации там формировались со второй половины 19 столетия, считает Артем. И это нужно учитывать. Если Россия хочет влиять на Беларусь и Украину, то в лоб присоединять эти страны не получится и не надо. Хороший путь — экономические союзы, это развитие технологий, включение производства из Беларуси и Украины в производственные технологические цепочки. Вот этот путь правильный, а не тупой империализм. Это правильный путь, Артем, я с вами соглашусь, но он невозможен, если тупой империализм идет с другой стороны. То есть, например, взаимодействие современной Украины и современной России. Да, не мы же начинали прыгать на Майданах и кричать, кто не скачет, тот москаль. И разрывать все возможные соглашения, которые только можно было разрывать. И отказываться от того самого экономического сотрудничества. Ну, Россия до сих пор главный инвестор украинской экономики, насколько мне известно. О чем это говорит? А это говорит о том, что когда политика стоит выше экономики, ты ничего не сделаешь. И если вы такой добрый и замечательный, хотите развивать, ну попробуйте развивать. Дальше придут какие-нибудь идиоты, вот, начнут ваши, допустим, у вас банк, пусть это Сбербанк, ваше отделение Сбербанка закидывать камнями, потому что вы это часть России, якобы. Ну, понимаете, они так себе представляют банковскую сферу. Поэтому Беларусь никогда не войдет в состав России, есть союзных государств типа СССР, Союз суверенных республик, пишет Алексей. Не войдет и не войдет. Значит, не время. 47-й, говорит, был в декабре в Минске, в клубе весь зал пел гимн Майдана, написанный белорусом Ляписом Трубецким. Белорусов даже пример Украины не пугает, мы вбухаем денег, а они просто помашут ручкой, пишет Артем. Значит, нужно это испытать. Понимаете, какое дело? Кстати, вот я о чем думаю сейчас. Белоруссия, она ведь не пережила того, что пережили мы все остальные. У них же там квазисоветский союз до сих пор. У них же еще до сих пор в Беларуси квази вот такой псевдо-Советский Союз. Ну, там, Лукашенко это изображает изо всех сил. Вот. И они, может быть, это действительно, вот этот строй, который у них есть, может, они и не любят его. И, может быть, они его ассоциируют с общим советским прошлым, а, соответственно, ассоциируют и с Россией. Не исключено, что Украина быстрее одумается. Украинский народ. Может быть. А по поводу того, что там где-то вы были на дискотеке и пели Майданы, там какие-то люди. Ну, понятно, это молодежь. Понятно, что с молодежью идет непрерывная, очень активная работа. Понятно, на что нацелена молодежь. Когда ты строишь капиталистический мир, когда твоя страна становится частью этого капиталистического мира, буржуазного мира, и основной ценностью становится, хоть, конечно, говорят, там, свобода личности и прочее, ну, деньги вообще-то, деньги, да, то, ну, где больше денег, там и сила. Туда человек идет, туда и стремится. И если в том месте, где много денег говорят по-английски, человек учит английский язык. Если в том месте, где много денег говорят по-китайски, он будет учить китайский язык. Он будет учить любой язык, где просто ему больше будут платить. Он будет учить язык центра, а не периферии. В этом смысле, безусловно, наши вот эти пограничные с нами государства находятся на перепутье. Они могут выбрать, так скажем, якобы, прозападный путь, да, то есть отвернуться от... Я не знаю, почему это должно быть связано с русофобией, вот на Украине почему-то это еще страшная русофобия, со страшной русофобией связано. Ну, вот почему нельзя было это аккуратно делать, я так и не понял. Ну, ладно. Ну, то есть, либо с Россией и вместе хлебать эту чашу, да, испить эту чашу до дна и вместе стараться что-то делать, пытаться. Это большой такой вызов всем нашим народам. Либо, да, по легкому пути попытка интеграции в западный мир на основаниях периферии, на основании третьесортности, ну и там распределению ресурсов и благ по принципу остаточности. Ну, то есть, ну, как есть, ну, понимаете. Ну, вы понимаете, что не будет. Допустим, Украина завтра входит в Евросоюз, вряд ли она будет жить лучше, чем Польша, правильно? Или там, или лучше Германия, она же не будет жить. Потому что есть центр, есть периферия. Всегда так было, всегда так будет. Да, вон Казахстан, пример хитрого пути Роудстар. Да, я согласен, Казахстан тихой сапой убрал Ленина везде, поставил Абая, а потом потихонечку сейчас переходит на латиницу у них так. Казахи хитрее, короче говоря. Так, никто не захочет присоединиться к полицейскому государству, пишет Михаил 444. Тогда бы никто и никогда не захотел бы присоединиться к США. Соединенные Штаты Америки – это полицейское государство, но, тем не менее, очень многие люди хотят жить в США, очень многие люди хотят присоединиться как можно под любым соусом к Соединенным Штатам Америки. Если вы считаете, что это не полицейское государство США, ну, вы возьмите просто живую статистику, сколько полицейские американские убивают людей на улице. Вот. Вспомните про некоторые бунты, которые на этой почве возникали, когда они афроамериканцев расстреливали, да, безоружных на улице. Вспомните, как безбожно подавляются любые попытки инакомыслия, да, и активного волеизъявления где-нибудь на улице, типа Occupy Wall Street. Полицейское государство – это характеристика не только России. Полицейское государство – это характеристика многих других государств. Китай, США. Вообще-то любая империя, по сути, или государство, стремящееся быть империей, или с признаками империи, оно в любом случае будет полицейским государством. То есть любая империя, она полицейское государство. А как по-другому? По-другому и не бывает. Опять же, если ты где-то на периферии, если ты сателлит, если ты, у тебя нет своей армии, если у тебя нет своего там какого-то более-менее крупного населения, то тогда ты можешь себе позволить не быть полицейским государством, не быть военизированным государством. Ты можешь вообще себе даже в министра обороны взять женщину. Вот нам часто показывают в каких-то третьестепенных с точки зрения военного дела странах министра обороны женщины. И в Европе такое бывает. И нам говорят, вот у них же женщины министра обороны. Ну, естественно, если ты в той стране, которая воевать и не будет, зачем тебе министр обороны мужчина, да? А когда речь идет о ядерных державах, вдруг посмотришь на министров обороны, и они все сплошь мужики, вояки и прочее. То есть оказывается, что все-таки когда у тебя серьезное государство с серьезной большой армией, и кнопка ядерная у тебя, и чемоданчик, тут уже не до игрушек этих всех, не до политкорректности, толерантности, равноправия, тут уже все. Тут уже должен быть вояка. Все. А, полицейское государство и коррумпированное полицейское государство — совсем разные вещи, мне пишет Джекпот. Безусловно, но как применима фраза «коррумпированное полицейское государство» к России, также оно, эта фраза применима и к Соединенным Штатам Америки. И просто никто никогда не пытался вдруг задуматься или выяснить размеры коррупции в США из вас. Вы же живете в России, вас поэтому интересует Россия, и вы не пытаетесь сравнивать. Нет, коррупция людей волнует мало, на самом деле. Полицейскость или не полицейскость государства людей волнует мало. Людей в буржуазном мире, людей при капитализме волнуют деньги, благосостояние. Вот если страна ваша финансово живет лучше в среднем других стран, то люди как-то более-менее спокойно себя ведут. Если хуже, тут уже начинаются движения. Иногда, правда, бывает, что страна в среднем живет неплохо, но народ ее думает, что он живет хуже, чем все остальные на планете Земля. Но это уже работа пропаганды правильная. Вражья, естественно, пропаганды. Убедить, что это вот мрачные цифры какие-нибудь собрать. У США нет имперских амбиций, в отличие от России, они никому себя не присоединяют, пишет Алексей. Алексей, ну, больше глупости я вообще никогда не слышал в жизни. У США, безусловно, есть имперские амбиции. США, безусловно, сегодня единственная полномасштабная империя. Они, безусловно, присоединяют к себе колонии в виде других государств, выставляя свои войска на территории этих государств. Да? Заставляете государство отказываться от выгодных экономических проектов, например, «Северный поток-2». Сегодня США очень сильно давит на Германию, крайне сильно давит на Германию. Вот. Размещая свои военные базы, например, на территории Японии, когда-то побежденной. Мне японцев в этом плане не жалко, они были на стороне гитлеровской Германии, если так можно выразиться. Поэтому получают то, что получают. Но тем не менее... Вам о чем-то говорит 700 военных баз американских на планете Земля или не говорит? Это и есть империя. Просто она построена немножечко по-другому, не так, как раньше. Понимаете? А так эта империя, она построена с точки зрения постулируемых идей свободы, равенства там, и братства, примерно как на французской революции. Правильно. То есть говорят, ну мы же не здесь, мы же их не присоединили. Ну, фактически, да, это не стал там какой-то дополнительный штат США. Конечно, не стал. Но эти государства, безусловно, зависят от США. Зависят в военном плане, в экономическом плане и во много еще каких планах. Зависят. Ну, торговля сырьем, нефтепродуктами, газом идет за доллары. Это прямая зависимость всего мира от США. Всего мира. США – это наиболее, на данный момент, успешная и самая большая империя, когда-либо существовавшая на планете Земля. Да, я так считаю. Вы можете не соглашаться. Так, Британская империя не была никогда полицейским государством, наоборот, содержала весьма влиятельную хищную элиту. Наша рядом с ней не стояла, пишет Василий Орлов. У США нет имперских амбиций, говорит Джекпот. Очень смешно, в каждую дырку свой нос суют. Ну вот некоторые люди не могут понять, что такое, что если ты фактически не присоединяешь какую-то территорию к своей территории, они не могут понять, что это все равно... Это не единственный признак имперскости. Территорию можно и не присоединять. Вот Советский Союз был, по сути, империей? Был. Но, например, Польша не была в составе Советского Союза. Правильно или неправильно? Была она или не была? Вот республики, вы вспомните Советского Союза, то есть входившие в состав СССР. Дальше был соцлагерь, соцстраны так называемые. Да? И некоторые из них в составе СССР не были. Вот Югославия была в составе СССР или нет? Была. Или нет? Нет, не была. Вот, купились. Не была. Но, тем не менее, вы же понимаете, каково было влияние Советского Союза на ту же самую Югославию. Потом, правда, это все равно привело к неким ссорам. Но мы наблюдаем ссоры и между центром и периферией в Трансатлантическом альянсе в виде Вашингтона, например, и Берлина. Вашингтон говорит, не стройте газопровод. А Берлин говорит, нет, построим. Вот эти мелкие неурядицы. Мы видим Brexit, мы видим недовольство поляков по поводу своей роли в Евросоюзе. Есть внутренние противоречия. Наша задача эти противоречия усиливать, на мой взгляд. Я вот здесь не пытаюсь сейчас ангела из себя строить. Я же не дипломат, мне не надо. На мой взгляд, надо усиливать противоречия в стане противоположным всегда. чтобы сами развалились. Тогда посмотри, как живут те страны, где верховодят США. Япония — технологическая страна, Корея — Европа, а там, где Россия рулит, там Венесуэла, пишет Алексей. Россия нигде не рулит на данный момент. Это если коротко, Алексей, я вам отвечаю. Россия сама упала и разрушилась в начале 90-х годов. Россия сама себя отбросила на несколько десятилетий назад. На несколько десятилетий назад отбросила себя Россия. Чего вы хотите? Конечно же, нам потягаться с американцами очень сложно. Россия положила 27 миллионов жизней в самой кровопролитной войне человечества. Произошла она в середине 20 века. Это для нас Великая Отечественная война, она была в рамках Второй мировой войны. Как вы понимаете, потом все, что было разрушено, а разрушено было все до Москвы, в принципе, ну, почти все. Это все нужно было отстраивать. Наши люди это строили. В этот момент создавался космический проект. В этот момент создавался ядерный проект. Просто вы, Алексей, не пытаетесь понять, почему так, как есть сейчас. Вы пытаетесь говорить лозунгами, и вы пытаетесь на данный момент сказать, вот у американцев такая сильная империя, и поэтому где они, там хорошо. С одной стороны, хорошо, а с другой стороны, японцы выходят, понимаете, на митинги и говорят, уберите свои долбанные американские базы с нашей японской земли. Но они выходят на митинги и говорят это, им это не нравится, понимаете? Японцы живут хорошо на данный момент, своим суверенитетом пожертвовав, но никуда они деться не могли в этом плане, живут хорошо. Но они, вы думаете, считают, что они живут хорошо за счет Америки? Нет. Они считают, и это точно так, что они живут хорошо за счет себя, потому что японский народ трудолюбивый, способный, готовый к труду и обороне, короче говоря. Вы поняли? Они говорят, уходите. Японцы реально выходят на митинги против американских военных на своей территории. Это хорошо или плохо? Не знаю. А давайте предположим, если бы... большие страны не пытались захватывать другие страны и воевать с ними. Может быть, развитие человечества было бы уже на принципиально ином уровне вообще. То есть вы как-то странно судите, мне кажется. Не выходят японцы на митинги против баз США. Андрей мне пишет. Ну как это, Андрей? Ну наберите в интернете. Ну как это не выходит? Вот, это когда на белое говорят черное, так что ли, Андрей? Это какой-то, кстати, другой Андрей. Сейчас. Митинги. Япония. Найду я вам это все сейчас. 7373948, телефон прямой эфир. Конечно, немножко неудобно, что я вроде как вашим секретарем здесь подрабатываю и нахожу вам новости в интернете. Ну, Google есть же, правда? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
На самом деле Россия-то сама виновата. Вот давайте посмотрим. Вот.
Это все ясно, но сколько можно-то...
Послушайте, с 95-го года, да, молодежи сейчас на сегодняшний день, если он родился в 95-м,
да.
Ему сегодня 24 года, да?
Да.
С 95-го года вообще, в принципе, вот я школу закончил, да, еще на территории Украины, вообще никакой политики не велось.
Ну вы не понимаете, что вы не понимаете, вы вот ко мне приходят иногда на телевидение тоже эксперты украинские. Сейчас фамилию не вспомню. И вот они вот эту мне начинают заряжать одну и ту же пластинку. Не проводилось ничего. Вы не понимаете, что в 90-х России не было.
Да не в этом дело.
Давайте... Да в этом дело не было России. Вы говорите, политики с молодежью украинской, белорусской не проводилось. Я жил в России в 90-е. Я та самая молодежь. Кто со мной какую политику в 90-е проводил? Отвечаю вам, никакую политику со мной никто не проводил. Всем было на меня начхать. Так же, как на белорусов и украинцев. Россия пала. Россия валялась в грязи. В луже, понимаете? В луже крови своей лежала Россия. Вот что такое 90-е. А вы мне, ну почему мы не заботились об украинцах и белорусах? Мы о себе позаботиться не могли. Я удивляюсь, чудом сохранили как-то военно-промышленный комплекс, хоть что-то есть из советского. Самолеты сохранились. Сейчас он танки какие-то новые делают. Я удивлен. Потому что если посмотреть на гражданскую авиацию, она вся была убита вообще под корень, уничтожена. Самолетов просто не осталось гражданских, пассажирских, наших. Просто перестали делать, и все. Это один из там, примеров, а этих примеров сотни. Вот мне один из слушателей написал, что вранье про то, что японцы выходят против американских баз. Читаю новость. В японском Наха, наверное так, префектура Окинава, 11 августа прошел митинг против переноса авиабазы корпуса морской пехоты США на территорию префектуры. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на организаторов протеста, на акцию собрались более 70 тысяч человек. В митинге принял участие замгубернатора префектуры Киитира Дзяхана. Он пообещал продолжать требовать вывода американских войск из Окинавы. Вот. Токио и Вашингтон обсуждают судьбу авиабазы Футэма с 2006 года. На данный момент японские власти хотят перенести американские войска из густонаселенного города Гино-Ван в бухту Хэ-но-ко, что в пределах префектуры. Местные жители данным решением недовольны. Понимаете? Они из густонаселенного подальше отнести и потом совсем избавиться. Вот в чем заключается идея японцев. А мне вот Андрей Евдокимов почему-то пишет, зачем мне набирать в интернете, я японист, я работаю там, пишет Андрей. Ну хорошо, а я живу в России, и значит я знаю, что происходит сейчас в Хабаровске, да? Ну, наверное, мне придется все равно заходить в новости и читать про эти новости. Уж извините. Хорошо, японцы, вот смотрите, Андрей Евдокимов говорит, что японцы никогда не выходили на какие митинги. Все это обман. Дальше, о недвижимости давайте послушаем, потом новости и потом вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, пятница, февраль, день 15-й. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Семь баллов, пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм говорит МСК-бот. Не вам ли знать, как много фейковых новостей в интернете? Вот с японцами также пишет Димитриус. Ну, фотографии есть этих митингов, Димитриус. Ну, зайдите, посмотрите. Ну, правда, ну, хватит. Ну, вот вам лишь бы вот просто что-то брякнуть, что ли, я не понимаю. Ну, уже, вот я удивляюсь всегда. Я как, когда встречаю на улице своих слушателей, в большинстве своем это здравомыслящие люди. Ну, то есть они сами подходят ко мне. Здравствуйте, Алексей. Прям вот идеально. Клянусь тебе. Вот сейчас едет еще один человек. Он мне помогает, машину мне ремонтирует. Вот он слушает сейчас. Да, да, слушает сейчас. Это милейший души человек. Я с своими одними друзьями познакомился. Это слушатели. Я их знаю уже, я не знаю, сколько лет-то, наверное, года с 13-го, а то есть 12-го. Но почему мне пишут в основном дебилы? Димитриус, это не про вас. Ну вот 27-й, 14-й, 92-й... Нет, это другое, не 92-й. Какой-то 592-й. Про какие-то... Расскажи своей подруге. Дор говорит, что ты идиот. Тыр-тыр-тыр. Вот просто такое ощущение, что... Ну заберите уже из палаты телефон. Что они там вместе все пишут с одного телефона? Я не понимаю. Это страшная вещь. Но я знаю, чем это обосновано. Это обосновано тем, что здравомыслящие люди, они не так рьяно стараются показать, что они существуют. Ну, им как бы нормально. Они едут на машине, у них пятница, вечерок, там, размышляют, может быть, кто-то думает. Вот сосед, у нас есть сосед у Максима, Геннадий. Живет, он говорит, на первом этаже у Максима. Геннадий, зовут сосед. Сосед меня слушает с 6 до 8. Жена его меня ненавидит. Потому что с 6 до 8 Геннадия нет в ее жизни. Правильно, Геннадий, делаете, во-первых. А во-вторых, Привет вам. Видите, как Максим это передает? Привет вам. И в-третьих, может, это вот такие люди. Это, наверное, обиженные женщины мне пишут. Я мужиков вырываю из жизни, ты понимаешь? И вот они едут с работы вместе в машине, а он включает, погоди, погоди, послушаю. Наверное, так. Ну, наверное, да. Путиноид, обыкно скрепный, по-рабоче-крестьянски, лизоблюд. Это 373-й, например. Понимаете, да? То есть есть вот такие какие-то потрясающие люди. Я, и всегда мне было интересно, чего они хотят как бы донести до меня. То есть они мне хотят донести, что... А, вероятно, они хотят донести, что они потрясающие все люди, способные к диалогу. Ну, у них это плохо получается. Правильно, идиот, в палатках сидят, они на улице, они могут увидеть, говорит Джифот. Ну да. Моя жена вас тоже ненавидит, говорит Ларек. Вот, семью рушишь, говорит Давид. А? Ну не знаю. Это украинские боты, говорит 40-й. Да ладно, что, серьезно, украинские боты? Да кому я нужен на Украине и ботам украинским? Не, я думаю, что это просто какие-то странные люди. Да? Какая богатая палитра слушателей. Давид, я могу вам все эти сообщения читать. Я вам клянусь, тут одно лучше другого. Я просто, хотите, по приколу, почитаю вам. Сейчас. Поди уже и клетку для Путина заготовили, спрашивает меня слушатель 592-й. Я даже не совсем понимаю, что он. Россия... Так, сейчас, погоди. Так, сейчас... Сейчас ушли сообщения и стали уходить. А вы что-то новенькое, наверное, не пишут. Давай тогда я пролистаю. Если... Да нет, не то. Сейчас. Нет, НАТО. Нет, это что все? Я просто, наверное, на них сконцентрировался. Была нефтяная система, ну да. Мелкий, бессмысленный чудак философствует, полный пипец. А, это все 592-й. А, так это один дебил. Ой, друзья, простите. Я думал, что это несколько дебилов, а это один. Все, все, я понял, спасибо большое. Вот. Жены тоже слушают, пишет Елена. Привет вам, Елена. Моя жена вас тоже не любит. Ни тебя, ни Доренко, пишет Михаил 444-й. Михаил, разводитесь вы с ней, как с ней можно жить? Это что это такое? Ну ладно, еще меня она не любит. Ну ладно, еще меня. Но шефа наш, ну это вообще, а ну что, зачем вы? Ну что за жизнь-то у вас такая, Михаил? Да, мне, кстати, пришло сообщение еще в Инстаграме. Некоторые люди мне пишут в директ, и вот одна из женщин каких-то преклонного возраста решила мне написать, что я говорю всякий бред. Ну, наверное, да, наверное. Но я собираюсь это делать и дальше, просто у меня такой план вообще. Ну, ты понимаешь, так долго меня искать где-то, чтобы доложить мне, что я говорю. Ты думаешь, это любовь? Вот, Женя считает, что это любовь, ну, наверное. А моя в тебя влюблена, Джонни Эйдж говорит. Привет, вашей. Джонни Эйдж, привет, вашей. Когда ты заткнешься, придурок конченый, спрашивает меня на 107-й. Либо он кому-то из своих родных писал. Вот это грубость, да? Нет, я писал, давай. Я писал про твоих родных. Ты... Да, давай, 107-й. Вперед. Мне нравятся новые дураки. Они всегда смешнее предыдущих. Как тебе такое, Илон? Харьковчан, слушай, фотографию, что больше дебилов хороших разных. Даха говорит, да, это интересно. Если бы шариков у тебя в голове было побольше, нас бы понимал и уважал, пишет 955-й. Не, я дебилов-то не уважаю, 955-й. Смотрите, 107-й, 955-й, сейчас, 500, так, подожди секунду, я потерял того самого главного, 790... Нет, не он. 592-й. Вы три дебила, чего вас уважать? С какой стати? Всех остальных уважаю. Но вы-то два слова не можете слепить в предложении. Вы же даже не можете спорить без оскорблений. И поэтому я всегда вам на вашем языке отвечаю. Ну, три дебила, мне что-то пишут. Ну, что я могу? Нет? Шарики, голова. Как тебе чушь, все время со слушателями ругаешься? Не, Дим, я со слушателями не ругаюсь. Вот это неправильно. Это неправильное ощущение жизни. Вы должны понять, я ругаюсь конкретно на, ну, там, 3-4 дебила у меня обычно за программу всплывает, я на них ругаюсь. А остальные миллионы, миллиарды слушателей, я ж с ними не ругаюсь. В этом-то и прикол, что, вот знаешь, идет концерт, вот идет концерт, и приходят 4 дурака, которые, например, на последнем ряду сидят и громко чавкают и пердят. Пердят сидят, 4 дебила. Их выгоняют с этого концерта. Почему? Потому что они мешают остальным смотреть. Но доброй частью моего концерта и моей шоу-программы давно стало уже общение с дебилами в эфире. Поэтому да, всем остальным, я знаю, это нравится. Меня всегда говорят: Алёх, а вот это вот самое смешное, говорит. Самое смешное. Вот когда ты начинаешь ему отвечать, это самое смешное. Я как бы всегда делаю 10-минутки поэтому, потому что как бы, ну, надо. Людям нравится, нет? Давайте про флюгера Лукашенко, пишет 67-й. А почему флюгер-то, я не понимаю. Лукашенко не флюгер, во-первых. Во-вторых, мы про Белоруссию уже поговорили. Давайте про нас. Про дураков. Давайте. Скворцова заявила о готовности Минздрава повысить возраст продажи алкоголя. Очень хорошо. Может быть, меньше сообщений мне будет приходить странного содержания, правильно? Нет, ты думаешь, это те люди, которым при любом ограничении как бы уже положено. Они уже, да, с большим... Мы готовы внести, у нас все готово, сказала глава ведомства журналистам. И внесла, да? Но нет, еще пока не внесла. Вероника Скворцова добавила, что перед внесением предложения ведомству нужно переговорить с другими федеральными органами исполнительной власти. Как бы мы ни ограничивали, какие бы мы Чего? Боже мой, а почему надо говорить этим языком? Ну ладно. Как бы мы ни ограничивали, какие бы мы рестрикции ни вводили. Боже мой, рестрикции. Перестанут пить тогда, когда уйдет в этом потребность. Да. Когда будет интересная работа, интересный досуг, оптимистичный взгляд на жизнь, высокий уровень эмпатии и ответственность за свое здоровье, сказала Вероника Скворцова в интервью каналу НТВ в кулуарах Российского инвестиционного форума. В кулуарах. В интервью в кулуарах сказала. Шепнула. Значит, бухать перестанут тогда, когда бухать не захотят. Как это? Когда отпадет желание, говорит Вероника Скворцова. И это будет тогда, когда будет интересная работа, интересный досуг, оптимистичный взгляд на жизнь, высокий уровень эмпатии и ответственность за свое здоровье. Ну, просто давайте мы пойдем прямо по каждому из этих пунктов. Когда... Я не мешаю тебе, Евгения, нет? Ты что-то там послушаешь. Когда будет интересная работа, слышишь? От кого зависит, интересная у тебя работа или нет? От тебя и зависит. Интересный досуг. От кого? От тебя. Оптимистичный взгляд на жизнь. Ну, это ладно, хорошо. За это отвечаю я. Я дарую оптимистичный взгляд на жизнь всем нашим слушателям. Кроме 3 дебилов. Высокий уровень эмпатии. Ну, тут написано. Тут написано. Эмпатии? Эмпатии? Боже мой, сейчас я стал еще умнее. Я думал, что невозможно, а стал еще умнее. Высокий уровень, друзья, эмпатии и ответственность за свое здоровье. А что такое эмпатия? Это когда ты сострадаешь. Это когда сочувственно, да? Вот как-то чувствую. Высокий уровень эмпатии. Ну как эмпатия? Это как это по-русски-то? Без эмпатии, если. Ну, короче, ты должен быть человечным. Душевным, высокий уровень душевности. Вот, душевности. Так высокий уровень душевности зависит от чего? Опять от человека. Ну, отчасти от алкоголя. Но Вероника Скворцова говорит, что пить нельзя. И ответственность за свое здоровье. Кто отвечает за твое здоровье? Сам ты отвечаешь. Ну, в смысле, здесь тут ты девочка, поэтому сама ты отвечаешь, а я и сам за свое здоровье отвечаю. То есть, соответственно, нам Вероника Скворцова сказала: вы перестанете пить тогда, когда станете ответственными, взрослыми людьми, интересными, понимающими, чего вы хотите от жизни. Вот чего нам говорит Вероника Скворцова. Только я не понимаю, как это связано с тем, чтобы повысить возраст продажи алкоголя. И что? Эмпатия, сопереживание. Эмпатия, эмпатия. Да отстань. Ну что, прям эмпатия обязательно надо говорить, я не понимаю. Да, посмотрю сейчас, погоди. Как мне пристало здесь. Это, эмпатия, да. Действительно, эмпатия, смотри-ка еще. Ага. Ну ладно, страсть, сострадание, чувство. Так, шкой рестрикция, говорит 77-й. Знаешь, шкой рестрикция или нет? То, что начали с рестрикции там. Слушайте, когда рестрикция, лучше, конечно, на работу не идти. Это ограничение производства, продажи и экспорта товаров проводимые. Ну, короче, ограничения, ограничения. Дополнительные надо вводить. Тогда, когда вы все перестанете пить. А перестанете вы пить тогда, когда вы станете ответственными взрослыми людьми, понимающими, что вы свой жизненный путь сами формируете. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Алло, вы дозвонился?
Да.
Ой, вы знаете, по поводу алкоголя хотел сказать. Вот академика Янгеля, дом 1. 3 алкомаркера. Представьте.
Маркета. А? Ну, я понимаю, вы, да, в да, один да, вы да, все-таки да. зашли, было дело, да?
Нет, я просто по поводу борьбы вот это сам.
Борьба, внутренней борьбы, я понимаю, да.
Да, не надо, прошу вас, Алексей. Я понимаю, что вы это... Дело в том, что все, что открывается, любые магазины, хозяйственные, это все закрывается почему-то, они не справляются с конкуренцией, с этими удивительными... магазинами.
Не справляются, никак не получается. Спасибо большое. Про интересную работу не все так просто. Давай обсудим, говорит Василий Орлов. Давайте, Василий. А, вот и написано Василий Орлов, и он звонит. Ну, я смс пишу, а он звонит. Давайте, Василий, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да, пожалуйста. Окей.
Но про интересную работу, да, на самом деле, с одной стороны, я действительно, может быть, зависит от... Конечно, ты можешь, если хорошо прокачаешься, устроиться на интересную работу, особенно в Москве, да?
Да.
Но если мы говорим на всю страну, то, конечно, количество интересной работы ограничено. А ограничено оно чем? Ограничено оно потребностями экономики. То есть, например, вы можете что-нибудь такое интересное изобретать, да? Но изобретать нужно тогда, когда в этом есть потребность рынка. То есть надо внедрять, тиражировать, создавать, например, более, не знаю, тонкий телефон или что-нибудь такое, такую вам возлиню, да, для этого вам нужно иметь в стране производство телефонов. Иначе, иначе вы можете это сколько угодно в России изобретать, но...
А почему вы не можете свои изобретения продавать за рубеж?
Вот, это вопрос следующий. Угу. Да, вопрос о том, как у нас обстоит с созданием хай-тека в стране. Вот. А созданием хай-тека в стране у нас обстоит очень не очень.
Вот, Леонид пишет, Василий, что вам не хватает оптимистичного взгляда на жизнь. Потому что Скворцова сказала, что кроме хорошей работы должен быть...
Про процессоры.
Да, еще... Да-да, Василий, да. Говорят, вот, что да. Еще оптимистичный взгляд
должен быть. В России есть, вот, например, замечательные процессоры Эльбрус. Вот, но по техпроцессу надо сказать, что эти наши процессоры отстают где-то примерно на 10 лет от современных интеловских или AMD-шных аналогов. Такие вещи упираются много во что. Упираются в материаловедение, в развитие отраслей, в объем рынка, да? И в конечном счете упирается все в геополитику. Соответственно, для того, чтобы вам иметь хорошую, интересную работу, вам нужно иметь правильную визу, которая хорошо руководит страной, а не на троечку.
Я понимаю, о чем вы говорите, но у вас, вам не хватает кое-чего, чтобы мы наконец-то поборолись с алкоголизацией населения.
Но я вот, например, трезвенник.
Оптимистичного взгляда на жизнь не хватает вам. Вот Вероника Скворцова сказала, оптимистичный взгляд должен быть еще. Где ваш?
Ну, у меня критичный взгляд. Но, наверное, может быть, это и способствовало тому, что я никогда не начинал пить.
Может быть. Спасибо большое. Слушайте, по поводу того, что, экономика, рабочие места, 25 миллионов рабочих мест, и рынок должен предлагать некие ниши, куда ты будешь работать, и вообще должен быть интерес к людям, которые как-то развиваются и хотят что-то предложить рынку, с одной стороны. С другой стороны, да, тут ведь зависит, тут зависит от того, а какую работу вы считаете интересной. То есть, ведь, наверное, кто-нибудь считает, например, мою работу интересной, правильно? А кто-то считает, наверное, работу врача интересной. Кто-то, вот, например, считает работу гинеколога очень интересной, а она ужасная. А кто-то считает, что работа онколога, он же проверяет грудь женскую, ну, такое бывает, интересная. Нет, я думаю, что это ужасная работа. Или кто-то вот думает, работа полицейского интересная, а как по мне, ад. Да и с людьми разговаривать, конечно, лучше не разговаривать с людьми. С людьми разговаривать, это же ад тоже ведь, да? Интересная работа. Давайте так, надо исходить из того, что интересно лично вам. И тогда можно делать вывод, есть ли такая работа в России. Да? Вот, например, кому-то интересно делать видеоблоги на YouTube. И он их делает. И он зарабатывает этим деньги. И он счастлив. А кто-то не хочет их делать, потому что ему это неинтересно. Да, получается, важна палитра возможностей. А эту палитру возможностей должно обеспечивать государство. Получается тогда так. Да. 7373-248, телефон прямого эфира. Вот когда несколько раз повторяешь «да», начинаешь чувствовать себя чуточку умнее. Я позаимствовал это у некоторых коллег с других радиостанций. Да, безусловно. Алло, здравствуйте.
Алексей, привет, это Ростислав. Да, Я считаю, что продавец алкоголя продает веселье, а значит и оптимизм.
Да,
Вот будете депутатом, будьте депутатом, надо бы обнулить ввозные пошлины на чешский карловарский джин и вот этот дешевый кипрский шерри-шерри бренди, как я его называю. Очень оптимизм прибавляет.
Спасибо. Ростислав, нет. Нет. Ваш сарказм мне понятен, ваш юмор я оценил. Ну, давайте еще поговорим с другими радиослушателями. 7373-94. Слушай, по-моему, такая стилистика намного выгоднее. Удобнее. Да, говорите, Павел, пожалуйста. Да.
Павел Москва.
Здравствуйте, Павел.
Знаете, мне кажется, вот высокий уровень эмпатии, он наоборот мешает. Потому что вот если я проявлю эмпатию к вышеговорящим, мне сразу хочется пойти накатить и забыться, понимаете, даже у государства...
Нет, ну почему? Вы можете его пожалеть.
Пожалеть, и мне становится так, и хочется сразу...
Наоборот, вы когда жалеете кого-то, вы же чувствуете свою силу.
Как раз тот, кто ничего не берет в голову, тот и не бухает.
Ну, я понимаю. Послушайте меня. Вы когда кого-то жалеете, вы же чувствуете свою силу? Вы же знаете, что есть люди, которые нуждаются в том, чтобы рядом был человек, которому плохо, чтобы его пожалеть. И в этот момент почувствовать свою внутреннюю силу. Вы знаете, что есть такие люди? Им это нравится. Они питаются чужой болью, и они изображают жалость, высокую эмпатию. Эмпатию. Если человеку плохо, он пьет и гонит на власть. Если человеку хорошо, он пьет и хвалит власть, пишет Джекпот. Да, на своем бизнес-джете. Да, это вы хотели написать, Джекпот. Одна из самых приятных вещей в нашей жизни, к сожалению, это СМС от банка о зачислении денег на твой счет, пишет Кунжут. Согласен, на мой счет, на мой. Не надо. Ну, повысит. Красное и белое чуть не в каждом доме открывают. Пейте, народ, меньше думайте. Да, сегодня пятница, там аншлаг. Ларек-марек говорит. Ларек, я понял, что изменить я людей вряд ли могу. Я могу... Единственная возможность у меня как-то вас изменить, это убеждать. Постоянно убеждать. Что могу сказать, Ларек? Я... практически, вообще не выпиваю ничего, никогда. Домашнее вино вот отец делает, бывает, он мне прям-таки его сцедит там как-то, пришлет. И вот его пью, домашнее, сухое красное вино, Пиво я уже даже не помню, когда последний раз пил. Давно, очень давно. По-моему, это было, мне кажется, летом и, кажется, в Мюнхене. И все, и более, я не помню. Не, может быть, конечно, но я, правда, не помню. Это очень-очень давно было. Вот, водка вообще мимо меня. Как-то все, вот эти все алкогольные напитки. Не знаю, мне просто в определенный момент стало интересно. Ну, мне и раньше не было интересно алкоголь, но стало интересно другое. Как вам сказать? Вот эти люди, которые занимаются каким-то спортом, ну, так, физкультурой, да, фитнесом, раньше они мне казались какими-то психами, дураками. Я думал, зачем эти люди пытают себя, специально себе придумывают какие-то испытания дополнительные, вместо того, чтобы отдыхать и там, на диване валяться, телевизор смотреть. А недавно я сам себя как-то чуть-чуть заставил что-то где-то пробежаться, где-то как-то отжаться. Ну вот, понимаете, да? И вдруг как-то мне это потихонечку стало нравиться. Ты втягиваешься. И даже появляется вот как... Да, вы когда-нибудь, ларек-марек, что-нибудь покупали? Приставка, машина, велосипед, коньки, все что угодно. Когда ты покупаешь, и вот этот первый день, или второй день, или третий день, когда тебе нужно ложиться спать, а ты хочешь побыстрее уснуть, чтобы проснуться, и скорее бы там прыгнуть на этот велосипед и поехать, или на этой машине куда-то поехать. Представляете, возникает желание поскорее так вот уснуть, проснуться и куда-нибудь побежать. Или там поджиматься. Представляете? Я не знаю, как это происходит. И вам уже вообще не интересно все остальное. Вы с этого начинаете получать кайф. Серьезно, абсолютно, я не шучу. 19.30 новости. Ага. «19.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Физические упражнения вырабатывают эндорфин. Мистер Тест пишет. Только недавно проходила информация, что за последних 6 лет потребление спиртного упало на 10%. Почему тогда Скворцова теперь подняла эту тему, пишет 77-й? Так они беспрестанно поднимают эту тему. Они действительно, как ни странно, в Минздраве хотят, чтобы вы меньше пили. Это может быть удивительная для вас информация, но это ведь факт, что в Минздраве хотели бы, чтобы вы меньше пили, потому что когда вы меньше пьете, вас меньше надо лечить, у вас меньше болезней. И Скворцова с завидной периодичностью вам напоминает, что там, 70% мужских смертей косвенно обоснованы тем, что люди, как говорят, лихачили с алкоголем. Ну, слишком много употребляли алкоголь, лихачили с алкоголем. Ну, слышала? Да как тебе с точки зрения русского языка? Мне кажется, огонь. Лиханул синевой. Расплескалась синева, но другая. Да, да. Другая, другая. Не, ну правда, то-то про берет, про небо и так далее. Вот. А это про другую синеву, это когда уже совсем. Ну, бывает. И на 2 августа бывает тоже, да, бывает. Че пойдет. Так вот. Я сейчас серьезно скажу вещь, только вы не обижайтесь. Вы вот сейчас слышали рекламу 30 минут бега в день? Я раньше, клянусь, я ее раньше не слышал просто. Я ее раньше не слышал. Не, она была, но я ее слышал так, типа, мимо ушей. А там именно 30 сказано. Знаете почему? Это принципиально важно, потому что надо бегать от 20 минут и больше. Потому что нет смысла бегать меньше 20, ну, если это бег трусцой, естественно. То есть вам как раз и нужно бегать где-то 30-40, ну, до часу. От 30 до часу, от 30 минут до часу бегать нужно. Каждый день, ну, можно через день можете бегать. Поверьте мне, вы станете другими людьми. Ага. Просто возьмите кроссачи, ну, какие-нибудь такие, чтобы кроссовки. Чтобы они были все-таки не сильно тяжелые и помягче. Потому что, ну, помягче, лучше помягче, чтобы гасили вот эти вот удары. Если вы особенно неправильно бежите, пяткой втыкаетесь. Понимаете, такое бывает. И все, и бегайте. Я вам точно говорю, вы себя будете чувствовать другими людьми. Вы себя людьми... Но если только у вас есть, нет каких-то предписаний от врача, у вас там что-нибудь с сердцем, спросите, да. Если нет никаких проблем, просто бегайте. Все просто спокойно, на минимальной скорости, просто 7 км в час. 7 километров в час. Темп от 7 до 9 минут на километр. Очень медленно, шаркающе, просто. Другой человек будет. Вы почувствуете, как в вас внутри силы прибывают с каждым днем все больше и больше. Вы будете удивляться. Как так? Раньше вы так сильно уставали, а теперь я вам отвечаю, что так и будет. Просто, понимаете? Если все сделаете по правилам. По такой погоде красачи надо будет выжимать, пишет 63-й. Ну, это я понимаю. Но кто ищет, тот всегда найдет. На скакалочке попрыгайте. Но на ней, конечно, тяжеловато. Тяжеловато. Скакалочка — это дело такое. Там темп высокий, пульс высокий, тяжело. Вот она, ЗОЖ-проповедь, пишет Даху. А что вы хотели? А что вы хотели? Харьковчанин говорит, тачку давай. Что лучше, есть сочные стейки, пивом, ромом с колой, заниматься сексом, валяться на диване, спать вдоль, либо бег, петрушка, воздержание. Проживете вы свои 80 скучных лет, но 50, но счастливы. Я 50, но счастливы, пишет Артем. А, неправильно, Артем. Счастье и кайф в том, что вы умеете ко всему подойти с головой. И стейк съесть, и когда-то, может быть, выпить там это пиво. Ром с колой — говно полное, кола — дрянь, а ром вы испортили колой, просто это дрянной напиток, извините. Секс. Только если вы будете заниматься, так скажем, легкими нагрузками физическими, вам только лучше будет. Если вы упахаетесь в спортзале, я не могу сказать упахаетесь, упашитесь лучше, давай упашитесь. Упахаетесь. Да я тебе говорю, ты упахаешься в спортзале. Упашитесь ли в спортзале, то все. Тогда, конечно, у вас ничего не будет. А если вы только будете поддерживать свою, то кровь разгонять в организме, замечательно. Дальше, валяться на диване, так валяйтесь. Кто, что, полчаса в день побегали, а дальше 23,5 часа можете валяться, какая разница? Валяйтесь на диване. Спать вдоволь, спите, бегайте вечером. Бегайте вечером после работы, спите сколько хотите. Все, пожалуйста. Петрушка, ну, не хотите петрушку — не ешьте. Воздержание. С возрастом вообще хорошо воздержание во всем. Серьезно, ну а как же? Если будешь жрать как не в себя, будешь толстый — болезни. Если будешь пить — болезни, алкашом станешь. Ну, вообще, нужно как-то себя ограничивать. С возрастом. И чем дальше, тем сильнее. Да. А то придет к вам какой-нибудь старый добрый друг, сахарный диабет, раньше времени. Мало не покажется. А? Да? Зимой лучше лыжи, потому что работают и руки, и ноги, и торс, пишет Евгений. Лыжи, понимаете, что, почему я не говорю лыжи, Евгений? Потому что лыжи — это сложное мероприятие для людей. Лыжи — это сами лыжи, палки, ботинки, амуниция полная, да, одежда. То есть это все нужно собрать, плюс нужно найти место, где на этих лыжах ездить. Это не всегда легко, если живешь не возле парка. Бег, кроссовки и все. Ну, и штаны, ну есть какие-нибудь штаны? Хорошо, если вы возьмете беговые, они тоже стоят копейки, но если у вас просто обычные штаны спортивные есть какие-нибудь, ну, возьмите их. В них будет поганенько, ну, терпимо. А? Беговые? Не, лучше беговые брать. Лучше беговые специальные, чтобы пот отводили они там. Ты же такие вещи делают, ты что? Ты за 1000 рублей покупаешь вершину технологического искусства. Люди делают там за 1000 рублей, за 1500, просто не надо на бренды вот эти вот, за брендами гнаться. Такие вещи. Беги себе, что хочешь делай, все для тебя. Рассветы и туманы. А, да, бег по утрам для здоровья, бег по вечерам для похудения. Похудение? Похудание? Даже... Худение. Андрей, я не знаю, мне все равно, честно говоря. Так, как успехи в отжиманиях? Пока плоховато, Алехин. Честно говоря, мне вот Алехин спросил, как успехи. Мне же нужно к 7-му числу следующего месяца отжаться 50 раз. Это я поторопился с этим. Но, не, я поторопился, правда поторопился. Я, значит, погодите, я вам сейчас скажу, когда я буду отжиматься 50 раз. Сейчас, секунду. Я поторопился и забыл еще и пароль на телефоне на своем. А с пальца не открывается, что такое? Потеют ладошки в эфире.
Не узнает меня, скотина, позор. А, кстати, если у меня телефон по отпечатку пальцев, значит, это не десятка, а значит, что я бережливый человек и во всем себя ограничиваю, к чему и вас призываю. Так, что я собирался найти? Отжимай. А, отжимай. Сейчас, секундочку. Там ведется учет этой всей вещи. Сейчас. Я вам скажу, когда. Предполагается, что, внимание, я буду отжиматься 50 раз 22.03. Сейчас какое? 02. То есть 22 марта. 22 марта. Я буду отжиматься 50 раз. Такое предположение. Гарантии даже Бог не дает 100%. Вот, но тем не менее. Так, не успел на передачу. Что обсуждали сегодня? О, Сергей! И заново нужно рассказать, Сергей. Так, слышал много раз от бегунов-любителей фразу «утром бегут к инсульту, вечером от инсульта», пишет Евгений. Что за прогу юзаешь? Секрет, летчик, я же не буду рекламировать. Так, мне про машины еще надо вам рассказать. Машина, кстати, главный враг. Я объясню, почему сейчас, через секунду. Машина — это отсутствие всяческого движения. Тот, кто покупает автомобиль, начинает полнеть. Это факт. Это факт. Все полнеют от того, что ездят на автомобилях. Как ни крути, если ты дойдешь пешком до метро, по метро, потом на работу, туда-сюда, ну, что-то, какая-то норма там калорий минимальная, ну, она сожжется. Калорий 300 за день, ну, в зависимости от того, какого размера человек, да, ну, сожжется. Ну, хотя бы. Правильно? А на автомобиле это все, это отсутствие всяческого движения. Ты сел и все, и дальше уже слушаешь Гудошникова. Больше заняться, конечно же, нечем. Точно, точно. Так вот, и у меня тут на тесте было два автомобиля. Первый, это совсем лакшери, супер-лакшери и прочее. Я просто скажу, что это была Bentley Bentayga в каком-то обвесе, что-то там карбоновое было на ней, в какие-то там 550 лошадиных сил или 610, я не помню, я вам честно сказать. То ли V8, то ли W12, страшное дело, машина, зверь, кайф настоящий я испытал, стоит она 18 миллионов, всем крайне советую, друзья, есть вот 18 миллионов, идите купите Bentley Bentayga, замечательно. Замечательная машина, мне понравилось. Единственное, что, конечно, вот эти вот уже экранчики там нарисованные, которые, мультимедиа, как мне показалось, по графике устаревшие немножко. Надо графику им поменять, освежить надо. А так, мне очень нравится. Вот знаете, Bentley — это та машина, которая мне всегда напоминает об одном герое одного же фильма, который мне нравится, это Дарт Вейдер. И вот Bentley — это ощущение, что ты сам вот едешь в каком-то шлеме Дарта Вейдера. Я не знаю, почему. Именно Bentayga, может быть, все остальные. Но вот от Bentayga такое ощущение. Она какая-то округлая, при этом в этой округлости есть агрессия, вот внутри когда сидишь, и ощущение мощи, вот этой силы. Она, кстати, красная была. То есть, скорее всего, конечно, она... От ситхов идет. Это была машина ситха. Вот. Какое-то вот внутреннее это ощущение мощи, но не задорное вот это спортивное выпендрежничество, когда вот, например, ты едешь на какой-нибудь Lamborghini Urus, где там все попердывает у тебя, отплевывает у тебя там, выхлопные что-то трубы где-то... Здесь ничего этого нет, здесь просто какая-то вот эта скрытая внутренняя мощь, напружиненность такая, вот нравится, как дышит эта машина, да, но стоит она, я вообще не понимаю, кто их покупает, честно говоря, это какой-то ад, поэтому я, Урус, классная тачка, говорит харьковчанин, да, классная, но если вот по моему характеру выбирать между Bentayga и Урусом, вот, самый сложный выбор для меня, думаю, че же выбрать-то, я бы выбрал все-таки Bentley. По моему характеру, по моему мироощущению. То есть у меня никогда не было вот ощущения мира, как вот... У меня есть товарищ, который любит именно такие вещи. Вот он любит такие мотоциклы, машины, все. Ему нравится именно вот этот спортивный какой-то визжащий стиль. А мне нравится вот этот внутренний рокот, чтобы был прям... И вот, ну, меня это вдохновляет. Мне нравится такой звук, мне нравится такое...
Я не знаю, что это, стиль. Мне нравится это ощущение. Да? Так что вот так. Да прибудь с тобой Бентли, Даха говорит. Да. Ну, а теперь я готов вам рассказать. Это прекрасная машина. Я понял, что не все из нас могут ее купить. Давайте будем откровенными. Мы на бизнес-джетах не летаем. И я взял автомобиль, который могут позволить многие из нас себе, я надеюсь. Это первое, Volkswagen. Второе, Кади. Третье, бич, пляж. Я не уверен в своем произношении. Но, по-моему, я все правильно. Или надо протяжно. Бич. Да? То есть, а Volkswagen Кади бич. Это другое. Значит, Volkswagen Кади бич. У меня на тесте. Это, в принципе, тот же самый Volkswagen Кади, который похож на все пирожки. Вот пирожок, знаете, был в Советском Союзе ИШ, и его называли пирожок подпольный. Вот он похож на все эти такие небольшие автомобили, ну, для какого-то хозяйства, там, для Лада Ларгус, вот из тех степей. Что-то такое перевести, да, может быть, небольшой бизнес вести. Ну, и, в общем-то, это и есть коммерческий, коммерческий автомобиль. Volkswagen позиционирует Кади как коммерческий автомобиль. И он, правда, он не такой маленький, как кажется на первый взгляд. Но это не самое главное. Я его чего взял-то? Он на механике был. И есть. А я специально, я запросил. Что, тебе не нравится? Господи, я такое удовольствие испытываю. Друзья, сейчас через 3 секунды. Джекпот меня про Бентли спрашивает. Лошадей там больше, по-моему, 600, а бензин просто льешь, и он выливается, такое ощущение. А вот Кади, значит, это для нас. Господи, господи, я взял ее с полным баком, и вчера у меня только оторвалась стрелка от полного бака, вот оторвалась от отсечки. Серьезно, я ездил на ней по городу 4 дня. 4 дня у меня стрелка лежала. Вчера я просто полтора часа отсюда ехал, вот, до дома, и пробки какие-то адические были. И вот она оторвалась, эта стрелка. Сегодня я с утра только заметил. Это какой-то... 6-ступочка. 110 лошадиных сил. Рядная четверочка. Я не понял, может, дизелек? Может, дизелек? Ой... Ну, это такое удовольствие. Слушай, я даже не знаю. Места полно. А почему она бич называется? Потому что она та еще штучка. Да. Смешной выдох ты сейчас изобразил. Там это специальная пляжная версия. Там есть раскладушка внутри. Да! И ты такой приезжаешь на ней, значит, ты понимаешь, да, на тусовку. И а не хочешь ли ты, родная, прокатиться? Сейчас я тебе покажу. Вместе подергаем за рычажок. Конечно, можно положить руку любимой на рычаг и переключать передачи. О, да. Вот так, мягко, спокойно. Первая, вторая, третья, нейтраль. Да? Вспоминаешь, Жень, было у тебя такое в жизни? Да, было, да? Тебе Ларгус взять и сравнить интересно было бы. Да, интересно, интересно. Но я вам что скажу? Машина на механике... Это лучшее, что когда-либо придумало человечество. Да, это настоящий кайф. Я просто сажусь в нее и живу. Я живу, я двигаюсь в автомобиле, у меня процесс происходит, все время процесс идет. Это не то, что ты нажал на педаль, это процесс. Господи, как я скучал по этому. У меня есть ощущение, что все-таки следующий автомобиль я возьму себе А. с полным приводом, Б. с механикой и С. ну хотя бы лошадей в 300. И это, похоже, единственный автомобиль на земле под названием Subaru WRX STI. Другого просто я не могу придумать себе. Можно Бэху брать на ручки, но мне кажется, Бэха на ручке это как бы, ну, немножко некрасиво. Ну, неправильно. Это неправильно. А? Автомат — первый шаг к импотенции, говорит Бамба. Кади очень дорогой, Кади. Под 2 ляма, пишет 14-й. Сейчас Kia Rio стоит почти миллион. А в этом Кади можно сидеть впятером, а еще сзади раскладушка. Ну, кайф. Палатка в Volkswagen, этот Кади, Кади, бич. У него палаточка есть, присоединяется.
Я пожалел, что сейчас не лето. Я обязательно выехал куда-нибудь на речку. Это такой кайф, ну, правда, это удовольствие. Обзор прекрасный. Подогрев, все, что нужно есть, есть. Подключить мобилку, есть. Мультимедиа нормально. Все, класс, мне очень понравилось. Я даже отдавать его не хочу. Я бы ездил. Я хочу машину на механике. Мне правда, меня утомил автомат. Автомат неинтересно. Автомат, ну, правда, скучно, и все, нет кайфа. Я не знаю, почему так. Сжигаешь калории с механикой, раскладушкой и девушкой. Да. Гудошников из народа умеет на ручке ехать. Ну, естественно. Porsche 911. Present Perfect мне пишет. Present Perfect. Ну, Porsche 911 вообще не народный автомобиль. Ну, не, Porsche прекрасный автомобиль, но не народный. То есть, вы понимаете, да? Когда ты едешь на Porsche, тогда тебе нужно уже петь Кадышеву в бизнес-джете. Ну, все. Ну, это не народный автомобиль. Что-нибудь надо попроще. Субарик. Это такая машина будет, которую, понимаешь, вроде, в принципе, можно дотянуться по деньгам. Хотя сейчас, конечно, уже нельзя дотянуться, там ужас какой-то. Там уже за 3 миллиона STI улетело, даже больше. Но все равно воспринимается как-то, ну, субарик, пацанчик, что-то едет куда-то, да, веселый, молодой, задорный. Porsche все-таки уже воспринимается как либо ты мажор какой-то страшный, у тебя очень много денег родительских, либо что вообще с тобой случилось. А Porsche на ручки взять, я не знаю, у них это ПДК, прекрасная коробка, зачем на ручки брать. Audi A5S на МКПП. Ну, это какого будет года? 8-го, наверное, 9-го, да, КАФ, это уже старая машина совсем. Но у меня здесь опять мест 5 или 8. Ну, вообще 5, но я так понял, можно там больше делать. 5 и раскладушка, я же говорю. Слушайте, я подумал, знаете, над чем? А какой автомобиль АвтоВАЗ, АвтоВАЗовский, ВАЗовский, Лада, самый быстрый из современных? Какой? Лада Веста, Кросс, Спорт, СВ, как они называются? Там же есть какая-то самая быстрая версия. Я подумал, а может мне взять Весту заряженную? А? А? Что тебе не нравится? Ну да. А она же на механике. Ну они, по-моему, слабоваты. Что-то они самые заряженные там едут 10 секунд до сотки. Нет? А? Шевроле Камара на ручке огонь, пишет Артем. Нет, не то, не хочу. Что-то... Я даже смотреть начал УАЗик себе, Хантер. Ну, Хантер, я на нем катался. Это, конечно, такая техника не для меня. Ну, для меня, но не по городу. Обожаю ручку, но не в Москве. Наслаждаюсь за границей на арендованных, пишет Кунжут. Кунжут, все чушь, попробуйте по Москве. Никакой разницы. Вообще без разницы. Главное, чтобы сцепление было хорошее, легенькое. У Volkswagen прям отличное сцепление, хорошее, легенькое. И передачи вставляются куда надо. А? Да? Обожаю это. Только сухарик, пишет Сим. Сухарик? Это субарик, да? У меня Хантер, и он чисто замкадом рулит, пишет Михаил. Ну да, Ниву бери. Ниву тоже смотрел, но что-то там систем безопасности не существует. Только смелость и систем безопасности в Ниве, да? Все, 19.57, дальше рубрика фильма. Я с вами прощаюсь до понедельника. И да пребудет с вами сила.